Глава 78. В Древней Греции верили, что подземные адовы реки сообщаются с земной поверхностью. Водопад Стикс обрушивал свои воды в узкий речной рукав в Аркадии, на севере Пелопоннеса. А Херон протекал по территории Эпира и впадал в Ионическое море. Еще одна река с таким же названием орошала Лаконию и бесследно исчезала близ мыса Тенар, где, как считалось, и располагались адские врата. На палубе баржи Жанна размышляла, к какому аду несет ее течение реки Бермехо? К лесу мертвецов? К народу Танатоса? Если только не думать о том, что все ее расследование само по себе сплошной ад. Оставь надежду всяк, ну и так далее. Стоит кому-нибудь чуть приблизиться к ней, и его увлекает вихрь насилия и жестокости. Жанна пыталась отыскать в душе подобие сочувствия к Бето, бедолага, которому просто не повезло попасться им на пути, искала и не находила. Тело они бросили, сбежали. Сейчас она очень надеялась, что не ошиблась, что никто не увидит связи между их экспедицией и убитым шофером. Или что они хотя бы успеют добраться до леса и затеряться в нем до того, как на место преступления нагрянет полиция. Она вспоминала Марион Кантелло, Нелли Баржак, Франческу Терча, Франсуа Тена, Эдуарда Мансарену, Хорхе де Альмейду, других несчастных, вольно или невольно подошедших слишком близко к народу Эмбальсадос, реальному или призрачному, но что толку оплакивать умерших? Единственное, что Жанна еще могла сделать для них, это довести свое дело до конца, найти Хоакина и остановить его любым способом. Она, как наяву, услышала голос Павуа: «Это карма ваша». Жанна сидела на носу баржи. Обернувшись, она посмотрела себе за спину. Картина того стоила. Ржавая, склепанная на живую нитку развалюха, длиной 60 метров, тащила на себе несколько сотен индейцев, домашнюю скотину, мешки с припасами, канистры бензина, собак, дрова, канаты. Здесь же сохло на веревках белье. Горели переносные жаровни. Пассажиры заваривали мате, звякали кастрюли. Настоящая плавучая деревня, оживленная, многолюдная, по-своему живописная. Баржа медленно продвигалась вперед, унося их все дальше и оглашая шумом окрестности. По берегам тянулись типично тропические джунгли. Вершины деревьев сплетались над поверхностью реки. Ничего похожего на пальмовый лес. Жанна понимала природу этого феномена. Повышенная влажность дает жизнь бурной растительности, плотной, густой, запутанной. Аргентинцы называют такие леса сельва, эн галерия, лес-галерея. Жанна не отводила взгляда от черно-зеленых стен по сторонам. Путаница лиан, обилие листвы, цветы на ветвях, но главное — деревья. Бесчисленные, огромные, стоящие плотно, не оставляя между собой ни единого просвета. Пальмы, конечно, но не только. Рожковое дерево, мангровое дерево, банановое дерево. Она опустила глаза. Река, несмотря на название, вовсе не была красной. Скорее уж ее зеленоватый цвет напоминал старую бронзу с вкраплениями желто-оранжевой меди и серых свинцовых бликов. Металлическая река. Можно подумать, она вобрала в себя земные внутренности, впитала их, растворила и теперь несет в своих водах. Тянулись часы. Чем дальше в лес углублялась баржа, тем тише делалась на борту. Голос джунглей подчинил себе прочие шумы. Шорох листьев, птичий свист, стрекот цикад. Вдруг, без всякой видимой причины, все звуки стихали. Тогда становилось слышно грузное шлепанье металлического корпуса по глади реки. как будто время и пространство материализовались и в неразрывном своем единстве продвигались вперед, взбаламучивая илистое дно. Пассажиры начали хлопотать насчет обеда. В ржавых железных бочонках разводили огонь, жарили говядину. Индейцы пригласили Жанну и Феро присоединиться к трапезе. Они вместе со всеми устроились под натянутыми над палубой брезентовыми тентами, спасающими от зноя. Жанна взяла себе кусок розовато-серого мяса. Психиатр хрустел сырыми овощами. Чуть позже, когда все вокруг задремали после еды, вдруг раздались громкие вопли. Кричал капитан, высунув голову из рулевой рубки. Это был индеец лет 50, безбородый и лысый, к тому же лишенный ресниц и бровей. Когда Жанна поднималась на судно, он перехватил ее удивленный взгляд и объяснил, что специально удаляет у себя с лица всякую растительность, чтобы не давать приюта насекомым. Сейчас он осыпал бранью нескольких молодых женщин, которые, старательно изображая ужас, искренне веселились. «Что там такое?» — не поднимая головы, спросил Феро, устроившийся на груди пустых мешков. «Что он говорит?» «Что если они не оставят его в покое, он их всех изнасилует». И добавляет, что охотно сбрил бы себе еще что-нибудь, лишь бы избавиться от назойливых паразитов. Психиатр ничего не ответил. Очевидно, индейский юмор до него не доходил. Сгорбившись, он сидел на своих мешках, похоже, все еще во власти пережитого утром шока. Жанна снова перевела взгляд на непроходимую стену джунглей. Она вспоминала, что говорил Бето. Бермехо опоясывает лес и окружающие его болота, чтобы через несколько сотен километров выйти к границе с Парагваем, к цивилизованному миру. В так называемом «неживом лесу» никто никогда не останавливался, хотя именно туда и лежал путь Жанны и Феро. Но как им добраться до берега? И смогут ли они проникнуть в сердце джунглей? На всякий случай она посмотрела на экран мобильника. Поиск сети. Все. Они пересекли незримую линию. Когда она убирала телефон на дно сумки, в горле встал комок. В ту же секунду она заметила под проплывающими мимо вершинами деревьев какую-то странность. Что-то серое и угловатое, почти сливавшаяся с серым однообразием лианы листвы, но слишком ровная и правильная, чтобы принадлежать растительному миру. Она поднялась, прищурилась под ярким солнцем. Хитросплетение ветвей мелькнуло строение из серого бетона. Простая коробка, почти неразличимая на фоне деревьев. Творение рук человеческих — заброшенная и готовая вернуться к природному состоянию, снова стать обыкновенным минералом. Она уже все поняла. Старательно обходя тенты, перешагивая через ведра с водой, огибая козы индейцев, пробралась к ржавой металлической будке, где помещался капитан. «Что это такое? Вон там, под деревьями?» Капитан не оторвал рук от штурвала и даже не обернулся на ее голос. «Там мелькнуло какое-то здание», — не отставала Жанна. «Что это такое?» «Кампо Алегре. Концлагерь». Значит, она догадалась правильно. То, откуда все началось. Колыбель, давшая рождение Хоакину. Кажется, она уже начала относиться к этому месту как к святилищу. Как к мифу. Интуиция подсказывала, что там ее ждут находки. «Сколько, чтобы остановиться?» «Нисколько. Там нет причала». Она порылась в карманах куртки, нащупала конверт с наличностью, выданный в банке Формосы. Все ее сбережения. Быстро пересчитала деньги и вытянула из пачки 200 песо и выложила на приборную доску. Три треснувших циферблата. Рукоятки, обмотанные скотчем. «Вы думаете, вы тут одна на борту?» На капитане была майка с изображением Христофора Колумба. Поверх головы надпись «Разыскивается». Внизу сумма награды — $5000. «Что ж, все ясно». «Сколько?» — повторила Жанна. В тесноте рубки она задыхалась. Лысый капитан молчал. Баржа продолжала ползти вперед, минуя серое строение. В грязное оконце Жанна видела, как оно понемногу уплывает назад. «Сколько?» Она глядела на полузатопленные бараки, обрушившийся понтонный мост. Он уже наполовину утратил вид искусственного сооружения и едва просматривался под оплетшими его водными растениями. «Вон туда», — указала она пальцем. «Остановитесь ровно на час. Я добегу до военной базы и тут же вернусь». «Я не могу приблизиться к берегу. Там слишком мелко». Тут она вспомнила, что видела прикрепленную к борту баржи надувную лодку. Утлую посудину, обмотанную канатами с заплатами из автомобильных покрышек. На приборную доску легли еще 200 песо. «Я возьму лодку. Найдите кого-нибудь, кто меня довезет».
«Ему придется заплатить».
«Хорошо».
«И остальным пассажирам тоже придется что-нибудь дать. За беспокойство».
«Тут есть спиртное?» Капитан дернул подбородком в сторону озерной деревни. «Отлично», — одобрила Жанна, утирая лоб. «Начинайте маневр».